Всем привет! Привет, дорогие слушатели! С вами снова подкаст «Побежали» от сайта New Runners. И сегодня у нас крайне необычный выпуск. Мы не просто находимся где-то в студии. Более того, мы приехали писать беговой подкаст на улицу Беговую, в штаб-квартиру Российского антидопингового агентства, в штаб-квартиру РУСАДА. И нашим собеседником будет заместитель директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. Здравствуйте!
Здравствуйте, Игорь!
Я немножко скажу о том, почему мы решили сделать такой выпуск, потому что так уж получилось, к сожалению, что тень допинговых скандалов, она стала как-то немножко омрачать и любительский спорт, и любители стали сталкиваться с этими явлениями. Поэтому, вот, на мой взгляд, этот разговор очень актуален и необходим в том числе и спортсменам, которые, может быть, не имеют профессионального статуса, но, тем не менее, ездят на международные старты, участвуют в каких-то марафонах за рубежом. И я думаю, что им это будет очень полезно. Ну что, побежали? Когда мы первый раз разговаривали с вами по телефону, я звонил, и вы сделали мне небольшой комплимент, сказали, что классно, что вот ваш любительский подкаст обратился к теме допинга, особенно вот в связи с принятием нового антидопингового кодекса. Скажите, пожалуйста, неужели вот в антидопинговом кодексе, который действует в профессиональном спорте и будет действовать вот новая редакция, там есть положение, которое касается спортсменов-любителей?
В новом кодексе, который вступит в силу в 2021 году, он уже официально принят. И был принят в ноябре 2019 года в Польше на международной антидопинговой конференции. Уже даже в виде термина, то есть того лица, на которого будет распространяться антидопинговые правила, и международные, и национальные в каждой стране мира, появляется термин «recreational athlete». Ну, неофициальный перевод его – «спортсмен-любитель». Что это означает, я поясню. Потому что после одной из моих презентаций в Нижнем Новгороде ко мне подошли сотрудники структур, прямую не связанных со спортом, но курирующие это направление, и сказали, это что же, РУСАДА начнет бабушек с палками тестировать, которые занимаются скандинавской ходьбой. Да. Я сказала, нет, бабушек мы тестировать не будем, не переживайте. Определение в новом кодексе вот так называемого спортсмена-любителя следующее. Это спортсмен, который выступает на соревнованиях невысокого уровня, регионального, межрегионального. Он, возможно, может быть участником марафонов, еще каких-то стартов в других видах спорта. Это тот от спортсмена как бы высокого уровня, да, его отделяет тот факт, что он не выступает на национального уровня в соревнованиях, и он не выступает и не выступал последние 5 лет, представляя свою страну на международных соревнованиях. То есть, по большому счету, те, кого вы описали, да, и о ком мы планируем говорить, те, кто бегают марафоны или выступают на каких-то соревнованиях, да, они как раз и подходят под этот термин recreational athlete или вот спортсмен-любитель.
А что заставило тогда международные антидопинговые структуры включить вот эти вот положения, включить этот термин в новый антидопинговый кодекс?
Такой вопрос очень философский и правильный, я бы сказала. Дело в том, что, в принципе, антидопинговая политика и международное антидопинговое агентство и, как следствие, национальные антидопинговые агентства, они ставят основной ключевой задачей, и это видно в новом кодексе особенно сильно, хоть и в текущей версии тоже есть об этом речь, что основная ценность – это здоровье спортсмена. Здоровье спортсмена любого уровня. Это не только контроль и наказание тех, кто соревнуется нечестно, как вот в широком, да, обывательском понимании, а главное – это все-таки то, чтобы спортсмен чувствовал себя здоровым и был здоровым, и знал, что его право на честные соревнования охраняется как минимум кодексом всемирным антидопинговым, и в каждой стране отражением кодекса есть национальные антидопинговые правила, в России они тоже есть, общероссийские антидопинговые правила, что является федеральным законом Российской Федерации. Вот, это первое, то есть здоровье. Ну и второе, очень много соревнований и российских, и международных имеют финансовую поддержку и имеют призовые фонды. И, соответственно, это тоже элемент борьбы спортивной и конкуренции. И, конечно же, тот, кто побеждает, он должен получить этот приз честным путем. Поэтому, опять-таки, вопрос, использовал ли он какие-либо субстанции, потенциально влияющие на улучшение своего результата или нет. Вот он здесь тоже очень актуален.
Хорошо, давайте тогда, вот, скажем, в общих чертах обрисуем ситуацию, в которой сейчас находится российская легкая атлетика, да, и в частности, ну, в первую очередь, я говорю, конечно же, про беговые соревнования, да, как вот вообще вот эта вот негативная пока существующая, я надеюсь, что пока существующая ситуация, которая исправится в ближайшее время, как вот эта негативная ситуация влияет именно на любительский спорт? Это что? Это какие-то, это служит таким дурным примером для спортсменов-любителей? Или это отсутствие возможности для каких-то наших хороших соревнований получить лейблы бывшей ИААФ, там, World Athletics, да, как бы что? Или это, скажем, невнимание элитных спортсменов мирового уровня к российским забегам? То есть вот какие проблемы это для нас влечет?
Это влияет. Это как бы уже понятно. И, в общем-то, эффекты вы практически все перечислили. Да, действительно, до тех пор, пока юридически и репутационно статус Всероссийской Федерации легкой атлетики не будет восстановлен в членстве Международной Федерации легкой атлетики, то, конечно, никакие беговые соревнования, ни марафоны, ни полумарафоны не будут иметь вот эту международную аккредитацию. Да, вот ИАФ, ну теперь они летом сделали ребрендинг, и называется World Athletics. Это первый момент. Второй момент. Любые позитивные движения в спорте, скажем, вот у нас был там в 2018 году FIFA, да, чемпионат мира по футболу. Да. Согласно официальным статистикам бюджетных спортивных школ, те, которые финансируются государством во всех регионах, число детей и там любительских каких-то клубов и секций, которые захотели заниматься этим видом спорта, оно возросло. Когда это не просто скандал, который начался в 2000, там, конце 15-го, в начале 16-го года, и начался он с легкой атлетики, я имею в виду общий вот этот кризис допинговый в российском спорте, и стало это международным достоянием, да, потому что люди заявили публично, и как раз это были люди из легкой атлетики, то, несомненно, это влияет на популярность спорта. И это, на мой взгляд, печальный момент, потому что, в общем, легкая атлетика и бег, в частности, это один из самых популярных, несмотря на футбол, и самых многочисленных видов спорта, которым могут заниматься люди, живущие в любом регионе нашей страны. Потому что географически же регионы разные, условно, там гребли не все могут заниматься, а только те регионы, где есть там гребные реки, каналы, да, или реки. Там лыжи, биатлон тоже, только там, где снег, соответственно, все, что южнее, там тоже не будут заниматься. А легкая атлетика и бег, в частности, это вид спорта, доступный везде. И, в принципе, он не такой дорогой, да, для того, чтобы идти и заниматься этим в качестве хобби или в качестве вот какой-то детской, юношеской секции, потому что оборудования тоже не так и много надо. Нужно шорты, майка и кроссовки хорошие, в общем. Поэтому это тоже доступно многим. И репутационно, конечно, я думаю, что риски есть, и, наверное, они даже будут еще ощущаться несколько лет. Но, с другой стороны, это мое такое жизненное убеждение, и оно подтверждается вот в данном виде деятельности. Кризис — это не всегда плохо, или, может быть, это сначала плохо, но и чем, может быть, он глубже и масштабнее, тем значительнее изменения можно сделать и на более содержательном уровне. Когда понятно, что просто там декорациями, поменяв одно лицо на другое, а по сути ничего не изменяя ни в тренировках, ни в персонале, ни в менталитете, ты не добьешься эффекта. Это просто как, не знаю, чуть-чуть подклеить обои, но если они старые, они так там и будут как-то отходить,
ну, вот
от стены.
Я просто читал совершенно недавно интервью Леонида Слуцкого, у которого есть своя футбольная школа в Волгограде, и она квартирует, значит, в местном манеже. И он говорит, что раньше приходил туда на занятия этой школы, приезжал, и у меня темнело в глазах от людей, которые бегали, значит, по треку, по легкоатлетическому кругу вот этому в манеже. А сейчас там никого нет. И он говорит, что когда идут разговоры о необходимости финансирования или нефинансирования профессионального спорта, он говорит, это все равно профессиональный профессиональный спорт все равно нужен, потому что это примеры, потому что массовый спорт невозможен без профессионального спорта.
Абсолютно. И это и в другую сторону тоже. И профессиональный невозможен без массового, потому что это как, ну, определенный уровень. Поэтому допинг наносит урон и профессиональному, и массовому. И не только потому, что это вредит репутации, да, и страны, и федерации, и конкретного человека, но это разрушает науку и методологию спорта. Потому что человек, употребляющий запрещенные субстанции, он не так контролирует физиологию, технику и физику своего тела. И выполнение даже вот этих там каких-то элементарных, опять-таки, если мы больше даже говорим, пробег технических элементов, как он бы мог это отточить, не используя запрещенных субстанций. Есть даже такой тезис, многие же говорят, а почему надо взять, отменить все антидопинговые правила во всем мире, во всех видах спорта, и пусть спортсмены употребляют то, что хотят, колят то, что хотят, и пусть сами они о себе заботятся, ну, кто умрет, так умрет, кто там еще как-то пострадает. Ну, во-первых, тогда это превратится вот допинговый Освенцим, и, во-вторых, это разрушит спорт и спортивные достижения. Поэтому я понимаю его обеспокоенность и допускаю, что такое может быть. И виной тому, конечно, эти скандалы. И не то, что скандалы, а дело в том, что тогда родители уже думают, а зачем я буду отдавать ребенка, например, в секцию по легкой атлетике, и зачем он будет заниматься бегом, если у меня нет уверенности в том, что сегодня, завтра, послезавтра к нему подойдет тренер или врач и скажет, ну, в общем, неплохо, но можно ускориться. А у тренера есть прямая мотивация, особенно в детско-юношеских секциях. Они не мыслят там большими даже амбициями вырасти чемпиона мира или олимпийского чемпиона. Им вполне достаточно на таких небольших региональных или межрегиональных соревнованиях иметь небольшое улучшение по сравнению с предыдущим годом. Или чтобы его спортсмен победил там, ну вот на этом небольшом. Да. И почему они так уверены и самонадеянны? Потому что, конечно, бюджет, который выделяет государство Российскому антидопинговому агентству, он в первую очередь распространяется на членов сборных команд, на кандидатов в сборные. И для спортсменов вот такого невысокого уровня руки, ну, доходят в физическом, в прямом смысле этого слова, просто вот из-за простой причины ресурсов финансовых, конечно, доходят гораздо реже, чем до топ-уровня спортсменов. Но ведь были же примеры, и это был конец, это было начало 2018 года, иркутские соревнования, приехали допинг-офицеры, и 36 человек развернулись и как бы снялись со старта и побежали в какую-то другую сторону. Поэтому, несомненно, допинговые проблемы наносят урон виду спорта, не только репутационный, но и вполне ощутимый, когда молодежь не хочет идти заниматься этим видом спорта, потому что они не уверены в своей безопасности.
Но опять же, да, и возможность вырасти спортсмена топ-уровня, зарабатывать своим любимым делом, да, вот.
Да.
То, чего лишены сейчас многие российские спортсмены.
Абсолютно, абсолютно. И вот опять мне нравится очень логика вашей мысли. Это так и есть. Сегодня профессиональный спорт относится... Это уже, как сказать, международная экспертиза признала. Это не только в России, потому что в каждой стране спорт по-разному поддерживается. Где-то это прямое государственное финансирование, где-то это спонсирование или там поддержка частного бизнеса, где-то это относительно, ну вот, просто общественные какие-то объединения, и спортсмены зарабатывают за счет личного спонсорства, ну, в тех видах спорта, где это возможно. Но спорт, профессиональный спорт относится к топ-А списку профессий. Это самый быстрый социальный лифт. Тебе не нужно вкладываться в образование, в дорогое, в хорошие университеты. Тебе не нужно ждать какой-то карьеры, тем более, если там есть претензии на международную. Тебе достаточно, в общем-то, заниматься тем, что ты любишь, да, в плане физической активности, преуспеть в этом. Не скажу, что легким трудом, не могу сказать, хоть я никогда не занималась профессиональным спортом, но я очень уважаю таких людей, и это их сила не только физическая, это их сила моральная. Особенно бывают же у каждого этапа, когда не все получается, и преодолеть себя, и каждый раз делать, и каждый день многократно повторять эту тренировку. Но, тем не менее, лифт — это все равно самый быстрый. Быстрее, чем любая другая сфера нашей жизнедеятельности, позволяет сделать карьеру и, как результат, ну, все материальные достижения получить. Там, не знаю, квартиры, автомобили, какие-то позиции в стране и, может быть, в мире даже иногда. Поэтому искушение велико.
Ну, хорошо. Вот если мы говорим про профессиональных спортсменов, у них все равно все-таки есть там врач, есть тренеры, которые отвечают, да, за своих подопечных. В основном они как-то, ну, там, контролируют то, что спортсмены принимают, там, то, как спортсмены питаются, то, какие БАДы они покупают, в конце концов. Скажем, профессиональному спортсмену не нужно там держать в голове какие-то списки ВАДА, по идее, да. Вот. А как быть любителю? Вот каким образом ему обращаться за справкой по поводу того, можно употреблять ему там это лекарство или нет?
Вот опять-таки, то, что произошел такой скандал, и теперь, мне кажется, каждый любитель уже в курсе того, что допинг — это плохо, с одной стороны, и что рано или поздно там тайное становится явным, и пробы хранятся 10 лет, и условно, если ты победитель, ты только лишь тогда, наверное, 10 лет спишь спокойно, когда ты знаешь, что ты ничего запрещенного не употребил. Потому что не все можно детектировать сейчас и сразу. Поэтому пробуй храниться 10 лет, что способы, определяющие запрещенные субстанции, и наука, которая определяет, она чуть-чуть отстает от тех, кто производит запрещенные субстанции и разрабатывает разные схемы. Про врачей и тренеров скажу. Да, в профессиональных командах они более, да, заботятся об этих спортсменах, о профессиональных. И я не скажу вам, что это однозначное благо. Знаете почему? Потому что спортсмены тогда не самостоятельные очень. И это очень заметно. Опять-таки, я могу сравнить в других странах. Сегодня возвращается мой сотрудник из командировки, который говорит: я летел в самолете с командой из регби. Прям весь самолет, ну, не весь самолет, но пол самолета точно. И там большая часть — это российские ребята, и несколько человек, там, не знаю, 7-8 легионеры из других стран, их видно там некоторых по внешнему виду. Перед взлетом выходит доктор, проход, и говорит: так, сейчас выпиваем по таблеточке. И не видно ни коробки, ни упаковки, он просто дает каждому по таблеточке. И каждый российский спортсмен, даже не задав вопроса, засунул таблетку в рот и запил водой. Ни один из легионеров так не сделал. Это прям быль. Это я вам рассказала историю сегодняшнего утра. Почему он так не сделал? Потому что он не видел, что достал доктор. Из какой коробки он это достал. Что делать любителю, скажете вы, у которого нет такого спортсмена, ой, такого врача, которому даже непонятно, можно доверять или нельзя? Потому что кодекс и общероссийские правила антидопинговые говорят, здесь действует принцип строгой ответственности. За все, что попало в организм человека, несет ответственность спортсмен. И очень часто спортсмен, вот так доверившись, что-то употребляет, а потом он не понимает, почему так произошло. Он сам ничего не употреблял, он употреблял только то, что давал ему доктор. Но отбывает дисквалификацию спортсмен. И очень часто на этом карьера его заканчивается. А доктор продолжает. Что делать простому человеку, да и спортсмену-профессионалу точно так же? В телефоне сегодня можно загрузить мобильное приложение, либо этот же чекер использовать, который находится на сайте РУСАДА. На сайте РУСАДА есть баннер, написано «Проверь лекарства». Если кто-то, кому-то удобнее мобильное приложение, вот можно загрузить антидопинг про. Если даже тебе лень перед, ну, например, человек простыл, ему нужно капли в нос или там какое-то лекарство там для горла. В аптеке он подходит, говорит: дайте мне там капли в нос. Ему дает аптекарь. Прежде чем заплатить, вынуть карточку или там тот же телефон и заплатить, можно вынуть телефон, открыть сканирующее устройство, отсканировать штрих-код завода-производителя. Я сейчас сканирую бутылку воды, вот, и поэтому он мне сейчас скажет: к сожалению, мы не знаем этого штрих-кода. Убедитесь, что вы считываете штрих-код завода-изготовителя. Который... Если бы, например, мы сканировали мелдронат или ринофлуимуцил, у нас бы появилось красное окошко, которое бы сказало: внимание, здесь содержится запрещенная субстанция. И даже бы было название какое, потому что в этом устройстве на сайте на нашем или в мобильном загружены все лекарственные средства, официально сертифицированные на территории РФ. Для особенно продвинутых, кто может часто выезжает и там принимает участие в тех же марафонах или соревнованиях за рубежом, у нас есть чат-бот, он живет в Телеграме, он говорит на русском и на английском языке, и он еще имеет дифференциацию. Если, например, вы забьете аспирин, он спросит: вы его купили в России, в Германии и Польше, или там в Словакии, Словении, Чехии, где-то еще. Вот. Поэтому сегодняшний российский спортсмен, даже любитель, даже спортсмен вообще, ну, очень, ну, условно, низкого уровня, я еще раз не про достижения, а про то, что он там не ездит соревноваться и так далее, у него есть все возможности, как у спортсмена, и как вообще у человека любого в другой стране мира, проверить лекарства, чтобы не совершить неосознанного нарушения. Вот. Это возможно, это доступно, это бесплатно.
Возвращаясь к поводам, которые нас сподвигли к теме обсуждения допинга в любительском спорте, да, вот буквально там 2 года назад, да, вот Ереванский марафон, побеждает наш соотечественник, результат 2:54, ну, там, молодой марафон, но поскольку он победитель, то, естественно, его проверяют допинг-офицеры, находят его в крови мельдоний, да, то есть, который к тому времени уже, по-моему, 1.5 года был как запрещен, да, и вот... Что вы думаете по этому поводу? То есть человек просто вот как бы, вот он не думал.
Это меня печалит очень сильно. Скажу по нескольким причинам. Первое, конечно, спортсмены. Ну, чуть-чуть, может быть, чтобы утешить вас, может, или совсем уже расстроить. Только вчера журналисты меня спрашивали об этом. В 2019 году мы открыли, по-моему, порядка 11 дел. В 2019 году, в 2019. Мельдоний запрещен, начиная с 2016 года. То есть 4 года спустя мы тестируем спортсменов, профессионалов, и у них находится мельдоний. Это глубокое невежество и, на мой взгляд, ужасная безответственность, безалаберность и вообще нежелание к какому-то голосу разума прислушиваться. Это первый момент. Второй момент. Понятно, спортсмен-любитель. Может быть, он, да, не ожидал, что он будет победителем, и у победителя будет допинг-контроль. Хотя все организаторы марафонов, я вам это точно говорю, потому что мы сотрудничали несколько лет и продолжаем с московским марафоном, мы даже поставили условием, что если они хотят гарантированный допинг-контроль от РУСАДА, а не от каких-то там частных сборщиков проб, поскольку это национальное антидопинговое агентство, и чтобы получать вот эти международные рейтинги и лейблы, должно быть сотрудничество с национальным антидопинговым агентством, как, например, у бостонского марафона, ну или у какого-либо другого, у берлинского марафона. Мы говорим им: друзья мои, мы приедем, да, мы протестируем победителей, 2 мужчин, 2 женщин. Ну, плюс там у нас бывают свои интересы, потому что я имею в виду, что иногда марафон бегут и профессиональные спортсмены. И независимо, какие они места занимают, просто мы можем кого-то выбрать для тестирования. Это не за их деньги, это наш план. Так вот, и здесь ереванские организаторы должны были строго-настрого, прежде чем регистрировать людей на марафон, предложить им какой-то минимальный образовательный курс. Мы вот до записи начали говорить, и вот этот тезис, я в него верю, уповаю, я на нем настаиваю. Я настаиваю, чтобы это было закреплено законодательно. Допинг-контроль у спортсмена не может быть начат с допинг-контроля. Он должен быть начат с образования. Соответственно, вот как те, кто желают участвовать в марафоне, хотят, они же там предоставляют справку о состоянии здоровья, еще там какие-то личные данные, взнос иногда, да, оплачивают, и вот квитанцию об оплате. Вместе с этим пакетом документов у них должен быть электронный сертификат, что он прошел антидопинговый онлайн-курс. Такой есть на сайте РУСАДА, он бесплатный, он на русском языке, и при успешном прохождении час времени занимает полный курс. И при успешном прохождении сертификат можно скачать и на русском, и на английском языке. Поэтому здесь простое невежество. То, что это мельдоний, и то, что это 18-й год, это особенно удручает, потому что это означает, что люди не способны делать выводы, к сожалению.
Ну вот, кстати, по поводу мельдония, да, некоторые и даже спортивные врачи, да, сомневаются во внесении этого препарата в список запрещенных веществ, запрещенных субстанций. Некоторые даже в этом, в общем, какое-то лобби видят, да, что вот есть как бы производители, скажем, аналогичных препаратов, которые там своим политическим влиянием каким-то, может быть, на международные антидопинговые структуры, да, добились вот включения мельдония в антидопинговый список. Вот что вы думаете по этому поводу? Насколько это справедливо, вот такие вот подозрения и вообще? Или правда, что это такое, там субстанция на грани, да, как бы.
С одной стороны, я же не врач-практик, ну, спортивный физиолог, чтобы вот точно определить те качества, которые могут способствовать улучшению спортивных результатов. Но чтобы вы понимали и ваши слушатели, это не как случайная процедура. Или это включить какую-то субстанцию в запрещенный список нельзя просто потому, что ее, ну, это кто-то хочет сделать или кто-то, наоборот, не хочет этого сделать. Есть критерии, они открыты, они в открытом доступе, они висят на сайте ВАДА, они есть на сайте РУСАДА, если открыть вкладку по вот, медицинской части. Три критерия для включения субстанций в запрещенный список. Первое – вред здоровью. Есть такие субстанции, которые могут провоцировать потом серьезные осложнения, гормональный дисбаланс, диабет, онкологию в раннем возрасте. Второй момент – это улучшение спортивных результатов. Это все стимуляторы и так далее. Третий критерий – это противоречие духу спорта. Например, не знаю, какая-нибудь там богатая федерация в каком-то виде спорта в какой-то стране, не знаю, возьмем там, хотите хоккей в России, имеет ресурсы для того, чтобы, не знаю, заказывать какие-то лекарства, например, восстанавливающие у каких-то там уникальных разработчиков, для там, быстрого периода реабилитации после травмы. А условно, эта же субстанция в какой-то стране вообще недоступна просто чтобы спасать детей от, в реанимации от смерти. Вот это чуть-чуть противоречие духу спорта. Так вот, если два из трех критериев совпадают, тогда такая субстанция сначала вносится в лист мониторинга за год до запрещенного списка. И лист мониторинга, он тоже доступен всему миру. И в этот год, когда эксперты ВАДА, а эксперты ВАДА — это не только сотрудники ВАДА, это международные эксперты из разных сфер, из разных стран, ну, это к вопросу о лобби, представляете, ну, как это затратно было бы, просто даже технологически, они весь этот год мониторинга смотрят, действительно ли правомерно будет эту субстанцию, обладает ли она двумя из этих трех характеристиками, чтобы включить запрещенный список. И четвертый есть критерий, он обязательный для всех, он не зависит от этих трех первых, это если у субстанции есть свойство маскировать другие субстанции, ну, например, фуросемид. Так вот, когда мельдоний ввели в лист мониторинга, это, кстати, было до моего появления еще в антидопинговой деятельности, год все об этом знали. И условно и в России, и там в постсоветских странах, да, там тоже популярна эта субстанция и лекарство мелдронат. И там, где его производят, да, Латвия. И там некоторые страны Восточной Европы. Ну, то есть везде, где его употребляли, везде это не закрытая информация. Люди за год об этом были уведомлены. Год в мониторинге. Дальше. Когда появляется запрещенный список? Запрещенный список на английском языке любое агентство получает где-то в конце августа текущего года на следующий год. Примерно там за неделю-две рабочих он переводится на свой национальный язык и отправляется в Министерство спорта, Федерации, Федерации дальше по ЦСП, там в Олимпийский комитет и так далее. То есть до вступления нового запрещенного списка есть еще сентябрь, октябрь, 4 месяца и год мониторинга. Это я к тому, что если какие-то наши специалисты или эксперты считают, что это чье-то лобби, что мешало тогда создать тоже какую-то экспертную группу, даже межнациональную, потому что я вам перечислила, в каких странах он был популярен, и в тот год, что он был в мониторинге, подготовить какие-то экспертизы, какие-то данные и выступить с железными основаниями для того, чтобы не включать или оставить еще в листе мониторинга. Мое мнение, то если его так широко повсеместно использовали, значит, это было доступное лекарство, которое помогало, ну, какие-то результаты улучшить. То, что люди проморгали и потом имели проблемы большие, то, что не отреагировала ФМБА, то, что не отреагировали какие-то структуры многочисленные, которые поддерживают наших спортсменов, не отреагировала ни с точки зрения лобби, да, если здесь кому-то видится политика, не отреагировала с точки зрения, чтобы спортсмены остановились его принимать, принимать, потому что не было ни одного исследования о том, сколько выводится эта субстанция из организма и сколько потенциально жертв может быть, да, которых поймают и будут они дисквалифицированы. То есть люди полтора года просто расслабленно почему-то себя вели и безответственно.
Такой вопрос, доступен ли вообще любителям проверка на допинг? То есть вот, я не знаю, там, в случае, например, подозрений со стороны там, каких-то моих знакомых, друзей там, и так далее. Могу я прийти в РУСАДА и попросить сделать мне допинг-контроль, там, выдать какую-то справку по этому поводу? Или же для этого, может быть, есть какие-то другие истории, которые, в общем, тоже могут дать, скажем так, как это, конвенциональный результат, да, результат, что я могу сказать, да, я вот чистый спортсмен, я там свой результат набегал сам.
К сожалению, сегодня, ну или, может, к счастью, я даже так не могу взвесить пока. Такая опция недоступна, и я скажу почему. Вообще, любой допинг-контроль, он называется без предварительного уведомления. То, в общем-то, тоже из-за чего кризис очень сильно повлиял на вот Россию, на российский спорт, потому что было многочисленные примеры, как приезжали допинг-офицеры там, ну, прежнего состава, на соревнования даже к профессиональным командам, и там объявляли или чуть ли не список вывешивали там из 20 человек, вы там придете через 2 часа. То есть люди могут в туалет сходить неоднократно, воды попить, там что-то тоже маскирующее использовать. Ну, это не допинг-контроль. Эффект допинг-контроля в его внезапности, если особенно мы говорим про внесоревновательный контроль. Ведь сегодня наше агентство 75% всех проб отбирает во внесоревновательный период. То есть никогда спортсмен пробежал, потому что чаще всего, если мы говорим все-таки про допингеров, ну, те, кто использует что-то запрещенное, то они стараются это делать во внесоревновательный период, чтобы к соревнованиям подойти, ну, условно чистенькими, что в случае, если их выберут для допинг-процедуры, у них все будет в порядке. Поэтому так добровольно прийти и сказать «проверьте меня на допинг», то нет, такой опции нет. Но если просто спортсмен ведет обычный образ жизни, не знаю, хороший режим тренировок, сна, отдыха, хорошее питание, это очень важно, хорошее питание, потому что многие как-то более расслабленно относятся к этой теме и думают, что они могут, если что, какие-то дефициты компенсировать БАДами или спортпитом. А это другая опасность, потому что и БАДы, и спортпит, даже те, которые легально купили в каких-то магазинах, они не имеют такого строгого надзора в производстве, как лекарственные средства. И условно РУСАДА, и у нас даже есть прям стейтмент на эту тему на сайте, РУСАДА не рекомендует употребление БАД. Как проверить их? Их, в общем, тоже можно проверить. Вот то приложение, которое я вам рассказала, это не РУСАДА, это отдельная компания, медицинская лаборатория «Элемент» сделала. У них это есть опции по проверке БАД. Единственное, что именно БАДы и спортпит, они за оплату берут. Лекарства бесплатно проверяются, а вот БАДы, ну, там какая-то небольшая сумма. Поэтому, но мы это не промотируем, мы это не продвигаем, потому что позиция агентства, да, если кто-то в мире точно определил, что вот в этой торговой марке или под этим названием есть запрещенная субстанция, мы всегда сделаем репост в соцсетях, всегда об этом скажем. Но лучшее предохранение от вот нежелаемого нарушения все-таки пытаться компенсировать какими-то природными, режимными, технологическими вот такими моментами, потому что никто не застрахует. Для профессиональных спортсменов у них следующая есть такая страховочная система. Если он решил на свой страх и риск, зная РУСАДА позицию, зная там всю антидопинговую позицию, употребляет все равно какую-то пищевую добавку, ну, он имеет на это право, тогда какие меры предосторожности? Он должен купить ее в официальном каком-то магазине. И даже если это онлайн-магазин, то все равно он должен получить чек или товарный чек, что он приобрел там-то. Дальше. Вместе с этой банкой, которую он собирается там пропить, он должен купить еще одну такую же из этой же партии и сохранить ее неоткрытой. Это на случай страховки и на случай того, что если вдруг проба будет положительная, и спортсмен ничего другого не употреблял, и это значит отравленное питание или БАД, у него будет еще один неоткрытый экземпляр, который можно отправить в лабораторию и получить оттуда заключение, что да, это запрещенная субстанция, она была в этой банке, и как бы тогда санкция, ну, очень часто не применяется. Ну да, результаты аннулированы будут все равно, но, по крайней мере, этого спортсмена никто не дисквалифицирует, про него никто не скажет допингер, там, не рукопожатный и так далее. И, конечно, он должен обязательно проверить то, что написано на этикетке. Хотя производители хитрят, и именно производители БАД, мы плотно, но все равно они пока от нас как-то уворачиваются, работаем с Роспотребнадзором, чтобы была маркировка более детальная, чтобы, во-первых, тех, кто не указывают все компоненты, а пишут и другие растительные там экстракты, или и экстракты герани, за этим прячется метилгексанамин. За экстрактами герани, которые в запрещенном списке. Поэтому любителю тоже есть возможность как-то себя защитить, но, к сожалению, допинг-контроль добровольно сдать нельзя.
А вот вы говорили про то, что у РУСАДА, да, при проверке на марафонах есть какие-то там свои интересы, и что вот проверяются профессиональные спортсмены, которые не обязательно там попадают в призы, да, а вот может ли любитель попасть вот под такую выборочную проверку? То есть вот я там, не знаю, пришел на марафон московский, подготовился, бегу его, пробежал за 4 часа, мне надевают медаль, я довольный, иду за линию финиша, ко мне подходит допинг-офицер и говорит, вот давайте пойдемте. Может
если такое медаль
быть?
Одели, то скорее всего, то это 99,9, потому что это обязанность организаторов проверить призовые места.
Ну, я имею в виду не призовые, не обязательно
не призовые. Если не призовые, тогда шансы значительно меньше. Тогда мы мониторим тех, даже из спортсменов невысокого уровня, кто регулярно появляется на разных соревнованиях. Ну и еще, тогда воронка сужается, все меньше и меньше шансов. Но я говорю, со вступлением в силу нового кодекса и, соответственно, тогда с пересмотром российских национальных антидопинговых правил, конечно, такой шанс уже увеличится. Такой шанс увеличится, но я не могу вам сказать, что 100%, да, мы подойдем и там, не знаю, 100 человек из там скольки-то тысяч проверим. В основном это, ну то есть, что сегодня мы имеем, просто вот, да, скажу вам статистику за последние там 2-3 года, с тех пор, как новая РУСАДА тестирует новыми офицерами, это всегда призеры марафонов, полумарафонов, всегда призеры, и это те спортсмены, которые, в общем-то, постоянно в поле зрения спорта, то есть это те, кто не физкультурники, а спортсмены.
То есть это инициатива организаторов, да, если я хочу, чтобы у моего марафона был или полумарафона был хороший статус, я должен прийти в РУСАДА и сказать, что давайте сотрудничать, давайте нас проверять, наших победителей.
Да, это не просто хороший тон, это, ну, обязательство организаторов, особенно если вот они хотят иметь хорошие рейтинги у своего марафона, даже не обязательно лейблы каких-то международных, ну просто сегодня это такое, как сказать, правило хорошего тона спорта, призеры должны быть протестированы, потому что они получают призы.
А кроме московской серии, кто, например, из российских марафонов сотрудничает с РУСАДА?
Мы в Сибирь как-то ездили, но вот так плотно в основном только московский марафон, потому что мы с ними сотрудничаем и на полумарафон, и на марафон, это прям вот уже несколько лет. И не только лишь организуя допинг-контроль, но вот организуя эти антидопинговые викторины, потому что там очень много и спортсменов-любителей, и тех, кто поддерживает своих спортсменов-любителей, то есть там членов их семей, может быть, детей, супругов, друзей. И это очень хорошая, как сказать, социальная образовательная кампания. Люди хотя бы даже за эту там минуту-две, что они играют, какие-то общие знания получают о том, что такое правило антидопинговое.
А вот обязательно ли проверяться на допинг тем людям, которые получают вот российские разряды? Такого, в принципе, нет нигде в мире, да, вот мастер спорта международного класса и так далее. Это наша собственная классификация. Вот обязаны ли люди при получении разряда прийти и протестироваться, или тестируете ли вы их? Или это, опять же, на совести, ну, не на совести, а в обязательствах каких-то спорткомитетов, там, областного, районного уровня, там, регионального? Вот кто должен за это?
Ну, Хороший вопрос. Сами спортсмены, конечно, опять никуда не идут. Это зависит от того, в рамках какого соревнования спортсмен, ну, подтвердил, да, или доказал, что он может иметь это звание. Скажем, вот недавно была русская зима, и там, может быть, не звание, но там был рекорд установлен, рекорд русской зимы, рекорд России, там в разных дисциплинах, в беге в том числе. И, конечно, эти спортсмены были отобраны. Но это... такая, опять-таки, совместная инициатива была и РУСАДА, и организаторов русской зимы. А до этого мы ничего с ними не оговаривали, как, скажем так, с московским марафоном, когда есть четкое понимание, что если проходит марафон, значит, призеры отбираются на допинг-контроль. Вот. Когда получают эти звания, как, еще раз вернусь, как правило, это в рамках соревнования они доказывают эти достижения. И здесь уже не из-за того, что он это звание, а просто из-за того, что он, скорее всего, существенный результат показал по сравнению со своим таким же предыдущим, очень много шансов, что его проверят. И чем выше это звание, соответственно, тем больше шансов, что допинг-контроль будет. Или, знаете, там вот такая вот еще есть схема, как мы взаимодействуем как раз именно по поводу этих званий. Все эти звания присуждаются Министерством спорта. И у них есть вот эта аккредитационная компания, которая присуждает. Они для этого собирают документы там, об этом человеке, о его там успехах, о его достижениях. И всегда у нас есть запрос в РУСАДА. Я сама их очень много подписываю. Они прям присылают списком. Мы планируем вот таким-таким-таким выдать одному то-то-то-то-то. Нет ли в отношении этих спортсменов вопросов по нарушениям антидопинговых правил? И мы смотрим два аспекта. Может быть, дело открыто уже, да, и готовится слушание. То есть он был пойман на каком-то соревновании. Или, может быть, идет расследование. Но об этом тогда мы не очень можем сообщить. Ну, не хотели бы, по крайней мере. Вот, и тогда мы пишем, что в отношении этих спортсменов все в порядке, а вот в отношении там этих, по ним открыты дела и готовятся слушания за нарушение антидопинговых правил, и такое звание тогда человеку не присуждается.
Понятно, ну, то есть вот для любителя, скажем так, все-таки нет, ну, то есть нет каких-то путей пойти и, скажем, ну, доказать свою чистоту, ну, понятно, что
нет.
Вот, то есть в
какой-то
там, пойти там в какую-нибудь лабораторию, которая... занимается проведением анализов, да, сдать там анализ крови, анализ мочи и получить какое-то заключение, которое как-то будет гарантировать. Или в обычной, скажем так, лаборатории, там, в поликлинике не могут тебе сделать такого
анализа.
Нет,
они не сделают вам, они не сумеют сделать такой анализ, и я вам скажу так, если уже говорить о том, что хочу сертификат, что я чистый и там не нарушаю антидопинговые правила, то такую экспертизу делают только антидопинговые лаборатории, специально аккредитованные. Таких в мире 26 всего. И московскую сейчас вот опять в связи с очередным скандалом закрыли полностью. Ее закрыли тогда в 2016 году, когда покинул нашу страну ее руководитель. Но мы работали с ними, и была вот эта аккредитация ВАДА на один тип анализа — паспорт крови спортсмена. Это специфический анализ. Там, во-первых, спортсмен выжидает 2 часа в покое, нельзя кровь взять сразу после тренировки или после соревнования. И, во-вторых, у нее очень короткий срок транспортировки, чтобы посмотреть. Это очень интересная программа, это не какая-то запрещенная субстанция сразу будет определена, а данные состояния твоей крови заносятся в паспорт, сколько там эритроцитов, сколько там гемоглобина, сколько чего, и эксперты-гематологи, их в мире не так много, может, не знаю, там до 10 человек во всем мире, и все страны обращаются к ним, они смотрят динамику, есть коридор, то есть не то, что... И смотрят, когда есть какие-то пиковые значения. И, например, могут посмотреть, сдавал ли когда эти пиковые значения спортсмен там пробу мочи, например, или другой анализ крови. Сдавал, но ничего не нашлись. Ну вот они смотрят, мониторят, чтобы это было не за один раз, а за какой-то период времени. И потом делают вывод. Нет, естественным путем таких биохимических состояний не могло быть в организме, угу. И тогда там вешают маленький ярлычок «likely doping». например. Ну и тогда открывается дело, расследование и так далее. Но просто, чтобы человек пошел в поликлинику, да, у него могут взять кровь и мочу, и, наверное, как вот проходит медосмотр. Ну, то есть на какие-то... Но у них даже нет такого оборудования там ни в клиниках, ни в поликлиниках, ни вот в медицинских лабораториях, которые для всеобщего пользования, чтобы определить и определять все запрещенные субстанции. Поэтому просто нужно быть уверенным, что лекарства ты можешь проверить, БАД либо минимизировать, либо быть вот максимально осторожным и иметь всегда запасную банку и просто спокойно бежать, потому что ничто другое не даст запрещенной субстанции. Угу.
А вот у каких, скажем так, обыденных, да, субстанций вот сейчас самые большие шансы попасть в списки запрещенных веществ? Вот кофеин в последнее время очень много, да? И ломается копию, там, я не знаю, никотин, да? Там, что еще можно?
И кофеин, и никотин, они в листе мониторинга, я вам скажу, они много лет в листе мониторинга. Там расследуются, да, имеют ли они стимулирующие, именно вот как стимуляторы, но... Они уже много лет и никак не включаются в запрещенный список. И, скорее всего, если они вот так... Они так и будут, наверное, находиться пока в листе мониторинга и вряд ли будут включены. Не так давно, наоборот, было послабление, исключили алкоголь. И будет послабление в кодексе 2021 года. Там есть понятие злоупотребления психотропными веществами, и туда вывели кокаин, героин и марихуану, и санкции за них снизили существенно. Эти субстанции не запрещены. Да, я вам объясню почему. Они не запрещены во внесоревновательный период. Ну, они могут быть запрещены законами разных стран, но в антидопинге они во время не соревнований не запрещены. Запрещены только в соревнованиях. И вот когда получается, в основном это часто бывает в игровых видах спорта. Спортсмена тестируют, у него там следы кокаина в пробе. Он пытается доказать, что он это принял во вне соревновательный период, ну, и остался тогда след.
Еременко, да, вот из футболистов.
Да, и... Но он это должен доказать, и это видно по этим миллиграммам, которые определились. Иногда, да, это действительно так, иногда видно по количеству субстанций, что это, ну, не так, что это вот он буквально употребил и побежал играть. И это сделали для того, чтобы, опять-таки, гармонизировать законодательство во всех странах мира. Потому что с тем же самым кокаином происходило так. В одной стране как бы не было возможности сравнить количество вот этого вещества определенного, но где-то спортсмен получал 2 года там, вместо 4, где-то 8 месяцев, где-то 6 месяцев за одну и ту же субстанцию, за нарушение одного и того же правила. Поэтому ввели новую вот эту группу Substance of Social Abuse, и за них санкции будут такие минимальные. Русадова возражала, но здесь мы не отстояли позицию. Почему? Потому что если кодекс в первую очередь говорит о здоровье спортсмена, то эти субстанции, на мой взгляд, не очень помогают здоровью спортсмена. И был смешной случай, я вам расскажу, это в скейтборде. Был чемпионат России. Могу об этом говорить, потому что уже санкция вынесена. Пока дело находится в обработке, мы не комментируем никаких. Это конфиденциальная информация. Персональные данные, имя и все прочее. Так вот, скейтборд, чемпионат России. Парень выигрывает. Взрослый достаточно, ну, я имею в виду не юный, там ему не 19 лет, не, там, не 15, ему 30 лет. Его, соответственно, как занявшего первое место, приходят и уведомляют о том, что нужно пройти на допинг-контроль. Он отказывается. Офицер наш прямо настойчивый, хотя он не обязан так настойчивый, но он говорит, пожалуйста, не отказывайтесь, это санкция. А я вам скажу, что отказ от сдачи процедуры допинг-контроля – это 4 года дисквалификации. Ровно такая же санкция, как за положительную пробу. Он отказывается и говорит так, как-то так стесняясь, что вот он покурил там марихуану когда-то. Короче, он убежал от допинг-офицера и получил санкцию 4 года. Но он покурил когда-то за там сколько-то пару дней до соревнований. И, скорее всего, она либо не определилась бы в пробе, или определилась бы очень в низком, как сказать, количестве, и там максимум это было бы там, ну, какие-нибудь 2-3 месяца дисквалификации. И вот вам пример, когда невежество приводит к результату 4-летней дисквалификации. Он просто не знал, что данная субстанция, каннабиноиды, не запрещена во внесоревновательный период и запрещена только в соревнования.
А вот Русада, если, не знаю, там официальная какая-то позиция или, может, ваше личное отношение, как Русада относится к санкциям со стороны некоторых зарубежных стартов, которые вот начали применяться именно к спортсменам-любителям вот на такой превентивной основе. Да, вот был большой скандал в Южноафриканской республике, когда российских спортсменов, любителей пытались не допустить до старта прямо массово. Был скандал, когда долго не выплачивали там девушке, которая заняла, из Екатеринбурга, которая заняла второе место, тоже пытаясь оправдаться, значит, какими-то санкциями. Вот. Как вы считаете, вообще были проблемы какие-то на Стамбульском марафоне, когда пытались исключать результаты российских спортсменов, потом возвращали? Вот, на ваш взгляд, вот такая ситуация со стороны там, вот, некоторых зарубежных забегов, она оправдана вообще по отношению к любителям, в первую очередь, или все-таки это такой уже перебор?
Ну, вы перечислили те страны. Если бы вы перечислили чуть-чуть другие страны, я бы сказала, почему. Потому что, например, условно, Дания, Норвегия, у них допинг запрещен даже в любительском спорте, даже на уровне законодательства. Нидерланды туда же. Да, то есть допинг-офицеры могут приехать в любой фитнес-клуб, даже не на марафон, а фитнес-клуб, выбрать любого, и это наказывается уголовно. А в России нет еще такой культуры, ну, и нет такой закона, и, соответственно, конечно, если когда это будет наступать, там это постепенная работа, мы к ней идем, это будет шок общественный, да, то есть там зайдите в любой фитнес-клуб, там всегда стоит витрина с разным спортпитом, там всегда там тебе какой-нибудь тренер распишет программу, кому подсушиться, кому там накачаться, и там почти, я не знаю, в 99% случаев будет запрещенные субстанции. Вы чуть-чуть другие примеры привели, и я не очень думаю, что это справедливо, но я могу понять, какие там мотивы. Это же все, наверное, примеры последних лет, ну, когда да. приостановлено членство Федерации легкой атлетики Всероссийской и в Международной, соответственно, Федерации. И если вот эти марафоны или эти забеги проводились под эгидой ИАФ, тогдашний, или они имеют статус, да, вот этот ИАФ, тогда, может быть, организаторы это, ну, вот эти ситуации допускали. Но, на мой взгляд, это не очень хорошо и даже, может быть, неправильно, потому что эти правила и критерии отбора на эти соревнования, они должны были обсуждены быть до того, что когда человек заявляется, он понимает, что пусть он тогда в белой майке, я не знаю, без того же там флажка, то есть пусть он имеет какой-то нейтральный статус, да, он не представляет сейчас страну, он представляет сейчас самого себя, и он в ответе только за самого себя. Поэтому с этой точки зрения я не считаю, что это справедливо. Каждый должен отвечать за свои поступки, а не за других.
Ну да, вот я просто в прошлом году буквально возникла ситуация, да, когда один из самых быстрых российских любителей, да, Искандер Едгаров, приехал в Минск, и буквально вот перед выдачей стартового пакета и ему, ну не то чтобы запретили выйти на старт, ему не выдали стартовый пакет, потому что обнаружилось, что он бегал там на каком-то старте под эгидой ВФЛА много лет назад. У него результаты близкие к элите, соответственно, как бы организаторы, там, проконсультировавшись с Международной Федерацией, соответственно, сказали, что мы вынуждены отказать в получении стартового пакета. Вот как быть?
Они должны были, это, на мой взгляд, это камень в огород организаторов, в первую очередь, только в их, потому что они должны были, если существует такая, как сказать, ну вот, да, в тех историях, что сейчас вы перечислили, если эти марафоны проводятся под эгидой или хоть под какой-то там покровительством, или совместно, или имеют рейтинг в Международной Федерации, и все, мы речь ведем про нашу несчастную легкую атлетику, и российскую, и международную, тогда это обязанность организаторов соревнований прояснить критерии для этих людей. И там всегда бывают вполне четкие критерии, что у них должно быть. Например, не быть, ну, я не знаю, я сейчас фантазирую, нарушение антидопингового, не иметь там какой-то, ну и что, что он бегал, да, под эгидой ВФЛА. Они должны были это согласовать заранее с Международной Федерацией и заранее до того, как он приехал за своим стартовым пакетом, возможно, ему предложить какую-то опцию, то есть значит, вот нас смущает такой-то, такой-то старт. Или там запросили в РУСАДА, оказывается, там в отношении вас там дело открыто о нарушении правил. А просто так человеку, который зарегистрировался, приехал, сказать, нет, ты не бежишь, потому что мы тут вспомнили, что ты бежал когда-то за тех, а теперь мы боимся сами принять решение. А Международная Федерация на всякий случай говорит,
не надо.
От греха подальше, да. Ну, я думаю, здесь просто слабая организация.
А вот как вообще быть любителем? Потому что, например, проходит чемпионат Москвы среди ветеранов, куда теоретически может заявиться любой, но, тем не менее, это легкоатлетическое соревнование, пусть регионального уровня, поскольку Москва – субъект федерации. Вот что, не участвовать там, не знаю, там вот людям там за 30 в соревнованиях ветеранов для того, чтобы не столкнуться с какой-то ситуацией неприятной на зарубежном марафоне, пока вот не прошли все процедуры восстановления?
Нет, мне кажется, марафоны в безопасности. Я так думаю, что марафоны в безопасности. Я ничего такого не слышала ни в каких официальных документах. И, честно сказать, вот я удивлена вот этим историям. И просто, может быть, им попытаться позаботиться о себе заранее и, написав заявку, ну, я не знаю, как-то там больше контролировать или с большим вниманием относиться, какие ответы там одобрительные.
То есть попробовать приходят. Связаться с организаторами,
да,
и
да,
как-то
да, просто убедиться, что... ну, я не думаю, что это коснется любителей, и тем более ветеранов, нет. Это, ну, просто будет уже вопиющим.
А вот, кстати, такой важный вопрос, да, вот, опять же... Если брать быстрых российских любителей, вот Нина Зарина хотела бежать в этом году, по-моему, в прошлом году, точнее, бежать то ли чемпионат России, то ли Кубок России какой-то легкоатлетический, поскольку ее результаты уже это позволяют. Вот, она стопроцентный любитель. И ее принялись буквально отговаривать от этого, чтобы, не пробежав это соревнование, она не получила профессиональный статус, и у нее не возникла проблем на зарубежных забегах, где она, в общем, довольно хорошо и успешно выступает. Вот что... В какой момент мой статус любителя может перейти в профессиональный? То есть вот как меня подстраховать, чтобы я там не попал под санкции на законных основаниях?
Я поняла. Да-да-да, чтобы она не стала профессиональным спортсменом в России, да, да и да, не да. имела вот этого ограничения. Ой, это сложный вопрос. Там, наверное, не только вопросы, связанные вот с антидопингом или с пробами, или с чем-то таким. Это скорее, опять-таки, критерии, которые, ну, я не знаю, существуют у федерации. Я даже думаю, что они, скорее всего, в открытом доступе. И с данными и российскими, и международными можно ознакомиться. То есть ей же не рекомендовали... Либо это спортивные состязания, которые имеют статус классифицирующего для того, чтобы успешно выполнивший вот это соревнование начал считаться спортсменом там, профессионального уровня. Либо это какой-то результат, там время или там, не знаю, что там, попал он сколько-то раз, если он там какой-нибудь метатель ядра. Вот, поэтому здесь просто нужно смотреть. Ну, я поняла такие, может быть, немного уловки, но, тем не менее, ты тогда в своей комфортной зоне, да, и продолжаешь показывать результаты. Здесь нужно все-таки опять смотреть с организаторами и смотреть требования, которые есть в каждом виде спорта.
Хорошо. Вот мы начали наше общение с рассказа про команду регбистов, да, которым вот встал спортивный врач, что-то достал, попросил принять, все, значит, приняли. Вот скажите, а встречались ли вам именно спортивные врачи, лояльные к допингу или люди, которые имели отношение к спортивной медицине и говорили, что, ну, вот, там, ну, если пол таблетки мельдония, то это не страшно, там, или там какую-нибудь терапевтическую дозу, там, эритропоэтина, там, можно давать. Вот встречались ли такие случаи, и вот что с этим делать, как бы, как, там,
к сожалению, они есть, такие врачи, и даже спортивные врачи. Я приведу вам другой пример. И, кстати, этот пример, он тоже в игровом виде спорта. Это был осень, конец 2018 года, и наши девушки в гандболе выиграли серебряную медаль на чемпионате мира. В игровых видах спорта обычно тестируют не медалистов, а из каждой команды тестируют по жеребьевке. И то есть рандомно выбрали трех игроков. И у всех трех был мельдоний. И у команды есть спортивный врач. Он официально закреплен был из ФМБА. Но я помню, как стремительно отреагировал президент федерации, там их исполнительный директор. Я помню, они были у нас. Они сразу же обратились в следственный комитет и в полицию, чтобы расследовать это дело. И я знаю, что там и тренера, и врача встречали с самолета уже вместе с правоохранительными органами. Я не знаю о дальнейшей судьбе этого врача, но его уволили. Перевели ли его на какой-то другой вид спорта или его окончательно уволили? Ну, просто вот вам ситуация. И таких, к сожалению, много. И врачей, ну, в основном врачи, потому что они дают. А спортсмены, как я уже рассказывала, они, ну, им дают, ну, они так доверяют и это употребляют. Я другой вам расскажу хороший пример, отличный от этого. Когда потом мы открываем дело, спрашиваем спортсмена, ну, когда вы это употребили? Он говорит, я не знаю, я сам ничего не покупал. Мне только в стаканчике доктор давал одну белую, одну там синюю, одну желтую таблетку. Вот, ну, коробок не видел. У меня другой есть прекрасный пример. Анастасия Давыдова, синхронистка, пятикратная или скольки-то, ну, пятиточно олимпийская чемпионка. Она уже не выступает. То есть тогда, когда она выступала, все-таки еще скандала не было антидопингового, РУСАДА так сильно не работала. Такой мощнейшей пропагандической и образовательной деятельности и в помине не было. Но поскольку вот это была спортсменка высокого уровня, и они такие сознательные девчонки, я думаю, она не одна такая, вот, ну, ее команда вся была, и она рассказывает историю. Они поехали на какую-то олимпиаду. Она говорит, стала плохо себя чувствовать, и доктор говорит, принеси мне что-то, у меня живот болит. И он ей приносит таблеточку на ладони, как, не знаю, голубю. Она говорит, и я, говорит, так на него смотрю. То есть это официально приехала со сборной. Я говорю, ты что? Я что, с руки буду слизывать? Ну или как это вообще? Это раз, не гигиенично. Два, я даже не вижу, откуда ты это принес. Иди и принеси мне в коробке. Это я говорю еще раз об осознанности. Да, есть врачи всякие. Есть не очень образованные. Есть, откровенно, может быть, наглые. Но спортсмен должен уметь позаботиться о себе. Он имеет право знать, что он употребляет. Он имеет право проверить это лекарство. Это очень быстро делать. Не надо никакой запрещенный список открывать. Достаточно открыть либо сайт, либо приложение. И только так он может о себе позаботиться. И то же самое касается любителей. Чтобы ни, там, ни муж, ни жена, ни друг, ни подруга не рекомендовали что-то там для легче дышать или быстрее бежать, или быстрее восстановиться. Эти люди потом ничем не помогут, когда придется уже вести речь про репутацию, про отзыв там каких-то наград, званий.
Но вот опять это. Же тут же есть еще такая история, что многие говорят, вот гонка физических возможностей человека там заканчивается, особенно на профессиональном уровне. Или, скажем, если говорить о любителей, да, то, скажем, например, естественное ограничение возраста, как бы бывает, и что вот без фармакологии, ну, никак.
Это убеждение слабых. Вот я твердо в этом убеждена. Я, знаете, что вам скажу? Что вот в таких видах спорта, если мы говорим, что естественные силы организма заканчиваются, если не про возраст, а все-таки про физические способности нашего тела, те, кто допингеры, ну, реальные мошенники, допингеры с хорошими схемами, там, которые им врачи расписывают, они тоже трудяги. Так не бывает, что человек просто лежит, кайфует, и потом он выпил таблетку, и вдруг
и быстро
он
побежал.
Да. Это тоже те, кто очень много тренируются. Просто, может быть, там когда-то они поленятся там, сделать условно массаж или сходить на какую-то процедуру. Потом, после тренировки, они думают, а, там выведу, не знаю, молочную кислоту, там какой-то там субстанции или капельницу сделаю или что-то еще. Это первое. То есть мое твердое убеждение, что все-таки в первую очередь, ну, если мы не берем какие-то грубые, там, не знаю, анаболические стероиды, которые у нас даже запрещены уголовным кодексом, то в большинстве случаев вот все другое — это такой тонкий тюнинг, и это скорее для тех, кто психологически нуждается в какой-то проблеме. Поэтому я бы все-таки делала ставку на науку, на медицину, на спортивные технологии, методологии, лучших бы тренеров приглашала для того, чтобы воспитывать своих тренеров с новым мышлением. Потому что ведь тренерский состав, он у нас не очень молодой, к сожалению, и особенно в легкой атлетике, очень немолодой. И я не говорю, что это плохо. Нет, наверняка у них есть куча классных знаний, ценных методик. Но просто их менталитет другой. Он остался в какие-то те годы, 70 там какие-то, когда не было никакого антидопингового контроля, ну, практически там.
Когда спортсмены ГДР занимали все подиумы.
Да, но вот просто проблема в культуре, проблема вот, она очень культурологическая. Плюс это ему прибавочка, если что там, давай-ка ускоримся, вот, ну, я вам уже рассказывала. Есть ведь целая концепция, и мы видим, кто в регионах показывает достаточно высокий результат, что вполне может претендовать на хорошие места, скажем, в чемпионате России. Но они не едут на чемпионат России. Как вы думаете, почему? Потому что там проверка на допинг-контроль гораздо более реальна, чем, ну, даже и попади ты в семерку, там, в шестерку, не обязательно в первых три. Это вот, я вам, так сказать, раскрыла даже какой-то секрет. Поэтому мое твердое убеждение, возможно, все. Просто если мы хотим сильную атлетику, сильный бег, сильный спорт российский, нужно вкладываться в масштабные долгосрочные проекты. А это наука, а это технология, а это образование, а это спортивные психологи, которые работают с сознанием, с психикой, с восприятием, что ты возьмешь эту планку, и ты добежишь в эту минуту. И вот какая-то поддержка и уверенность дадут гораздо больше, чем любая там инъекция.
Ну, вот, кстати, да, о допинге часто говорят как о таком помощнике, но мы, опять же, начиная наш разговор, да, говорили о том, что это, в общем, несет и прямую угрозу здоровью спортсмена, прямую, там, вплоть до летального исхода. Вот можете ли вы назвать там топ-3 самых опасных субстанций, да, вот для здоровья, которые вот отнесены к допингу? Ну, мы не говорим там про те, которые мы обсуждали недавно, выведенные из списка мониторинга, вот. А вот именно те, которые находятся.
Ну, самые, наверное, вот тяжелые для всех последствий — это анаболические стероиды. И я встречала девушек, которые, ну, в основном это бодибилдинг, вот такие, они любят, бывает в тяжелой атлетике, они реально похожи на мужчин, и я думаю, что у них серьезные гормональные проблемы, ну, невозможность там иметь детей, и они внешне, это заметно. И самое, на чем это видно сильнее всего, это голос. Это ниже мужского возможного голоса, и он уже не поменяется, неважно, сколько лет пройдет. Вот. Ну, то есть здесь возможность иметь детей, да, там репродуктивные функции и все остальное другое, ну, вплоть до онкологии. Другой момент — тот же самый гормон роста, ведь его очень часто назначают как терапию при каких-то там онкологических заболеваниях, но когда человек какое-то лекарство использует, мы же открываем, и там бывает аж на 3-4 страницах описание и противопоказания. И даже когда врач назначает это лекарство просто простому человеку, не в спорте, всегда же там есть комментарий, что взвесьте потенциальный положительный эффект, который можете приобрести, перед теми побочными действиями, которые это лекарство может принести. Что еще важно, очень многие спортсмены, ну, в основном это легкая атлетика, велоспорт, бывают лыжи, бывает биатлон, ну, вот бег — это точно, это запрещенные методы. И к ним относятся манипуляции с кровью. И это переливание, и это облучение собственной крови, и потом ее опять переливание. И здесь люди просто не понимают. Ну, то есть они просто не понимают, что, может быть, мне говорили про ходоков, про некоторых, я не буду фамилии сейчас называть. Они говорят, такое ощущение, они настолько вот как бы опять-таки зомбированы и под властью тех, кто ими управляет, они даже не понимают, в каком состоянии находится их тело, что у них кровь как кетчуп, что им, не будучи даже 30 лет, они могут умереть в одну секунду. Просто вот. Это просто страшнейшее состояние. Я помню одну историю. Был спортсмен, он как раз-таки был пойман на положительной пробе, и у него был так называемый вот этот дизайнерский допинг. Это тоже такое очень модное понятие, это не все себе могут позволить, но он был вот таким одним из первых. Я вам не скажу, что там за субстанции, это просто там врачи какие-то, химики играются, как там, что переставить, какие молекулы, и потом это, ну, вколется в кровь, и там что-то происходит. И происходит убыстрение метаболизма. Так вот, человека визуально за, там, не знаю, 5-6, максимум 7 месяцев, ну, то есть в районе полугода, он визуально постарел, как будто прошло там 10 или 12 лет. Ну, это он не умер, конечно, но просто я говорю, что это видно, это заметно. Очень часто спортсмены доверяют там своему врачу или тренеру, и поэтому даже не задают дополнительного вопроса. Даже те, кто задают, иногда получают там, да успокойся, все там типа под контролем, просто там нужно чуть-чуть поднажать. И, ну, мне жаль, и мне кажется, это преступно, использовать вот такие ресурсы для того, чтобы какие-то свои личные интересы. Это никакие не благие, это не национальные, это интересы отдельных частных лиц, они вполне простые.
Мы много сказали про то, как можно мониторить даже любителям какие-то БАДы, а вот как мониторить, например, какие-то медицинские процедуры, ну, я не знаю, там, те же переливания, те же повышение уровня железа в крови и так далее, гемоглобулины и так далее. То есть что вот, то есть как мониторить вообще процедуры, которые тебе назначают врачи, насколько это может повлиять на твой статус и на возможность попасть под какие-то санкции, ну, не по своей вине, да?
Но если это спортсмен-спортсмен, и он знает, что это спортсмен, если мы профессионалов говорим, то попав, не дай бог, в больницу, он должен сказать врачу, я спортсмен. Мне, пожалуйста, подробную там выписку, что вы со мной делали. Если опять ситуация какая-то экстренная, не знаю, авария, просто там человек оказался и с ним какие-то манипуляции провели, то обязательно он должен все эти документы собрать и попросить врача, и у нас есть консультанты в РУСАДА, оформить разрешение на терапевтическое использование. Если те манипуляции, какие с ними делали, имели, ну, запрещенную субстанцию, либо это был запрещенный метод, например, капельница, это относится к запрещенным методам, или какие-то манипуляции с кровью. И когда к нему приедет офицер допинг-контроля, то он уже спокойно говорит, да, я это использовал. И всегда офицер спросит, были ли какие-то переливания крови за последние 7 дней. Тогда он скажет, да, я был вот в больнице, у меня про это есть справка. И я еще раз говорю, вообще это нужно делать до того, как ты принимаешь запрещенное. Но если ситуация в жизни экстренная, авария, не знаю, резко плохое самочувствие, вот бывает там отек квинки, повезли человека в больницу и поставили капельницу, можно оформить ретроактивное ТИ. То есть ты вышел из больницы, позвонил в РУСАДА, говоришь, слушайте, я спортсмен, скоро там соревнования, а я вот волнуюсь, потому что я недавно был в больнице и там что-то со мной делали, половину не знаю, половину не помню, но у врача все бумажки собрал. И тогда ему помогут. Если это любитель, то ему не обязательно оформлять вот это терапевтическое, да, исключение. Но если, опять-таки, он участвует в соревнованиях и... Ну, то есть справки все он пусть имеет, он должен иметь. Все-таки на сегодняшний день на него еще антидопинговый кодекс и общероссийские антидопинговые правила не распространяются, но условно уже там через 10 месяцев, как я уже сказала, ответственность на большее количество людей приблизится. И просто они должны иметь ситуацию для своего, как сказать, предохранения. Но самое главное, спортсмен должен быть обучен. Любой, профессиональный или любитель. Потому что, когда он это знает, у него уже возникнет этот вопрос. У него уже возникнет, а что за таблеточка? А что за БАДик там, да, мне рекомендуют? А оказался в больнице, доктор, а что за капельница? Ну, то есть, вот самое главное, чтобы в голове возник вопрос и какое-то беспокойство, что это надо проверить. То есть, ничего такого нет. Это как вождение автомобиля. Если красный свет, или если мне очень нравится этот пример, это мой собственный из жизни, если там, например, мы сравним московские дороги там 7 лет назад, не было столько камер, и где-то можно было проскочить. Сейчас человек подумает, поедет он по автобусной полосе, или он понимает, через 15 минут ему штраф пришлют. Вот, это очень важно. То есть важная задача антидопинговой политики вообще для всех — включить в голове просто вот сигнал на это. Мы отдернем же руку от утюга, от горячего. Вот здесь примерно такой же должен быть рефлекс.
Окей. И финальный тогда вопрос, подводя вот итог нашего разговора, да, вот Дмитрий Тарасов, глава бегового сообщества, организатор московского марафона, сейчас вот они будут делать еще и студенческий кубок. Вот он говорил, что мечтает войти в мировую элиту, да, вот стать марафоном-мейджером. В общем, это достойная цель, но пока у нас нет, да, нет даже лейбла, единственный марафон российский, который имел лейбл Всемирной ассоциации легкой атлетики, да, я в свое время, это был Сибирский международный марафон, который, соответственно, после того, как ВФЛА потеряла свой статус, да, потерял лейбл. Вот скажите, пожалуйста, как вы оцениваете вообще шансы московского марафона на то, чтобы вот, войти вот эту, в элиту мировых забегов, присоединиться к нему, насколько там, я не знаю, там, ну, если не мейджор, то, по крайней мере, там, золотой статус.
Ну, я поддерживаю такие инициативы. Мне кажется, всегда вполне возможно и похвально ставить амбициозные задачи. Я опять-таки вернусь, да, к тому, с чего мы начинали. Кризис – это ведь не всегда плохо. Это позволяет людям, особенно сейчас у нас, да, топ-менеджмент в спорте поменялся, и в легкой атлетике он тоже поменяется. И я очень рассчитываю, что он поменяется субстантивно, а не встанут другие фигуры, да, а за ними будут все те же прежние. Я очень рассчитываю, что наша страна сделала выводы, я имею в виду те, кто курирует легкую атлетику, там, Олимпийский комитет, Министерство спорта, чтобы это не было очередной профанацией, просто потому, что это потеря денег, людей, репутации российской легкой атлетики опять и опять и опять, и ниже падать просто некуда. Уже это не то, что дно, дна, дна, это ну просто уже не постучат, наверное, снизу, я так думаю. Это все-таки дает основание для того, чтобы были сделаны реальные классные изменения. Международное сообщество, я думаю, это увидит и оценит. И тогда будет вот это таяние льда, и тогда это будет восстановленный мост, и тогда все реально и все возможно. И я даже не думаю, что это какие-то ну, невидимые за горизонтом перспективы. Я думаю, они вполне ощутимы, и я им желаю успеха.
Хорошо. Большое спасибо. С вами был подкаст «Побежали», в этот раз из штаб-квартиры РУСАДА, центра борьбы с допингом. И, ну, не просто борьбы. Вот мне понравилась ваша реплика, когда вы говорили о том, что главное, в общем, развивать культуру, да, что это не только борьба, это не только какие-то санкции, это не только какие-то, скажем так, меры воздействия, да, вот. Это в том числе и культура, культура отношения там, к собственному телу, к собственному здоровью. Так что, дорогие слушатели, любите свое тело, занимайтесь спортом, бегайте, но, пожалуйста, без допинга. С вами были Игорь Лисник и Маргарита Пахноцкая, заместитель директора РУСАДА. Слушайте нас на всех стриминговых платформах, ставьте лайки, советуйте своим друзьям, комментируйте, задавайте вопросы. А я надеюсь, что мы еще не раз встретимся с Маргаритой и по гораздо более каким-то оптимистичным поводам, вот, и в гораздо более оптимистичной ситуации. Спасибо вам большое.
Спасибо.